Інтерв'ю на радіо «Спутник».
В ее жизни были триумфы и трагедии. Ее обожали и проклинали. Она приходила во власть, теряла власть и снова возвращалась. 19 ноября 1917 года родилась Индира Ганди, выдающийся индийский политик 20 века. Индира Ганди была первой и единственной женщиной на посту премьер-министра Индии. Занимала этот пост дольше, чем любой ее предшественник и последователь, в общей сложности 15 лет. Свое правление начала с масштабной кампании «Долой бедность», с налаживания в Индии собственного промышленного производства. Удивила многих, когда занялась национализацией банков и нажила себе первых врагов, когда ликвидировала княжеские привилегии, в частности, пенсии индийским князьям и их охране. В Индии Индиру Ганди называли «железной дочерью», а потом «матерью» своей страны. За пределами Индии уважали, а в Советском Союзе горячо любили. Ни одного зарубежного лидера в СССР не любили так, как Индиру Ганди. В 70-е и 80-е годы тысячи советских девочек были названы в честь премьер-министра Индии. И никого из иностранцев не оплакивали так, как оплакивали Индиру Ганди в день ее убийства. О достижениях и ошибках политика Индиры Ганди мы будем говорить с младшим научным сотрудником Института стран Азии и Африки Московского государственного университета Ильей Спектором. Илья, первая женщина-премьер-министра – это удивительно для любой страны, но, по-моему, для Индии это особенно странно, учитывая всевозможные гендерные стереотипы. Вопрос заключается в том, как Индира Ганди пришла во власть, кто ей помог, легок или труден был этот путь.
Начнем с того, что буквально с момента рождения в 1917 году Индира оказалась в центре большой политики. Ее отец и ее дед – это видные деятели национального движения, руководители партии Индийский национальный конгресс, отец ее Джавахарлал Неру – первый премьер-министр. И сама Индира играла свою роль в национально-освободительном движении тоже буквально с первых лет. Она успела посидеть в британской тюрьме в 42-м году. И уже в 50-е годы она одна из руководительниц независимой Индии. Одна из помощников своего отца Джавахарлала Неру. Но, конечно же, не только из-за своих родственных связей она заняла столь высокий пост. Многие члены правительства, многие государственные деятели в Индии, конечно же, думали, когда Индира только что стала премьером, что она будет в политике дочерью своего отца, так скажем, и будет принимать решения, которые ей подскажут гораздо более старшие, опытные руководители, ну и мужчины, понятно, прежде всего. Но Индира стала самостоятельным политиком, и, кстати, Индира такая не одна, потому что в Южной Азии мы увидим много таких деятельниц, например, Беназир Бхутто в Пакистане, Сиримама Бандранайке на Шри-Ланке, шейха Хасина в нынешнем Бангладеш. И все они дочери или вдовы видных политических деятелей, и поэтому их изначально было готово принять общество. Но и сами они личности совершенно неординарные. И, кстати, конечно, Индира, первая женщина-премьер, воспринималась, ну, скажем так, это было ново. Но сами традиции участия индийских женщин в политической жизни, они достаточно давние. Первое поколение индийского феминизма – это последние годы XIX века. И уже в 10-20-е годы женщины были очень активны, в том числе в национально-освободительном движении, так что у Индиры были предшественники.
Илья, Индира менялась от первого срока премьерского до второго. Поясните, пожалуйста, вот вопрос теперь все со вторым ее сроком, ту жесткость, которую Индира Ганди проявила, когда, например, проводила программу контроля над рождаемостью со всякими ужасными требованиями стерилизовать мужчин и женщин, или когда объявляла просто чрезвычайное положение в стране из-за угрозы своей отставки, если я ничего не путаю. Вот что это было? Совершала ли она ошибки? Или у подобных жестких действий были какие-то важные оправдания? Поясните, пожалуйста.
Да, конечно. Индира – персонаж неоднозначный. Это, скажем так, не Махатма Ганди. Личность Индиры, она в Индии воспринимается не до конца однозначно. Начать с того, что многие деятели нынешнего правительства или их идеологические предшественники из партии Бхартия Джанта партии, они при правлении Индиры достаточно много времени провели в тюрьме в период вот этого вот чрезвычайного положения. Поэтому определенной частью общества, да, Индира воспринимается как тиран, ограничитель демократических свобод. И вот это вот чрезвычайное положение, оно воспринимается как черный час индийской демократии. Но надо сказать, что Индира, скажем так, она принимала очень спорные решения, но она всегда готова была нести ответственность за последствия своих действий, в том числе после чрезвычайного положения, после его отмены. Она провела выборы и на этих выборах потерпела полное поражение, после чего ей пришлось уходить в отставку. Но после этого она смогла вернуться, смогла одержать победу и пошла на новый срок и создала новое правительство. Даже история о гибели Индиры, она...
Илья, простите, пожалуйста, об этом хотелось бы поговорить подробно, и у меня заготовлен вопрос в связи с гибелью Индиры Ганди. Но я хотела бы вот вас зачем сейчас прервать. Вы сказали об итогах вот этого чрезвычайного положения, о том, к чему, в конце концов, оно привело, если мы говорим о карьере Индиры Ганди. А можно как-то пояснить, и вот тот другой пример, который я выше привела, вот эта вот программа контроля над рождаемостью. Вот что это было, если иметь в виду, что Индиру Ганди называли матерью Индии, и вот вдруг такой странный план?
Да, конечно же, программа контроля над рождаемостью в этом... Индия, скажем так, не уникальна. Например, Китай тоже пытался и достаточно успешно контролировать рождаемость. И вообще это был страх многих, особенно азиатских правительств того периода, страх бесконтрольного роста населения. Да, конечно, вот этот вот контроль над рождаемостью и насильственная стерилизация – это одно из наиболее болезненных воспоминаний периода чрезвычайного положения. И действительно, Индира несет большую долю ответственности за то, что случилось, и это действительно оттолкнуло от нее очень многих избирателей. Хотя, конечно, определенную долю ответственности несут и чиновники на местах, потому что изначально стерилизация понималась как дело добровольное.
Ну да, там как-то поощряли транзисторами за вот это...
Поощряли, да, но достаточно быстро все это принимает принудительный характер, и местные жители становятся зависимы от произвола чиновников, особенно в условиях чрезвычайного положения, в условиях ограничения свободы печати. Все это принимает очень нехороший характер, и действительно это один из главных факторов того, что Индире потом пришлось уйти от власти на некоторое время.
Илья, хотелось бы разобраться еще в одном эпизоде, очень известном. В 1984 году по приказу Индиры Ганди, если я правильно понимаю, провели армейскую операцию против экстремистов. Операция называлась «Голубая звезда». Понимала ли Ганди, что погибнет много мирных людей? Было ли такое силовое действие единственно возможным выходом в сложной ситуации? Как бы вы разобрали «Голубую звезду»?
Трудно сказать, насколько то или иное решение оправдано. Как с точки зрения Индиры, так и с точки зрения ее окружения, возможно. Конфликт к 1984 году был уже очень серьезным. И во многом вина за эскалацию конфликта лежит как на местных властях, так и на правительстве Индийского национального конгресса.
Илья, прошу прощения, а поясните для наших слушателей суть этого конфликта? Кто такие сикхи и в каких формах они конфликтовали?
Сикхи – это одна из индийских религий, религия, которая зародилась достаточно поздно, уже в Средневековье, и которая распространена в исторической области Панджаб и в нынешнем индийском штате Панджаб. Сикхи представляют собой достаточно обособленную общину, и среди сикхских политических деятелей достаточно популярны были идеи о создании независимого сикхского государства Халистана. Эти идеи получили дополнительное распространение, в том числе во время чрезвычайного положения, и Индире в начале 80-х пришлось иметь дело уже с очень мощным сикхским сепаратистским движением. И представители этого движения в том числе контролировали Золотой храм, главную сикхскую святыню. Золотой храм стал базой сторонников Халистана, и в итоге, да, Индира принимает вот это вот роковое для нее решение о начале операции по штурму сикхской святыни, которая даже с военной точки зрения эта операция развивалась очень неудачно, и которая привела к гибели большого количества людей. Но тут, кстати, это яркая иллюстрация самого характера Индиры, потому что, с одной стороны, она принимает вот это вот крайне спорное решение, с другой стороны, она наотрез отказывается от того, чтобы удалить из своей охраны офицеров сикхов, потому что сикхи традиционно связаны с военным делом, в том числе связаны с охраной высших лиц страны, и Индира, с одной стороны, принимает решение об операции против сторонников Халистана, с другой стороны, считает, что она не может оскорбить своих охранников сикхов недоверием.
Илья, вы сейчас, я чувствую, уже подбираетесь к моменту убийства, которое связано с операцией «Голубая звезда», и которое произошло 31 октября того же 1984 года. Поподробнее проясните, пожалуйста, обстоятельства этого убийства именно с этой точки зрения. Вот как охрана премьер-министра и вообще очень популярного политика в мире в своей стране, как эта охрана допустила свои ряды? Ну хорошо, она не возражала, но, может быть, какие-то военные возражали бы. Как можно было допустить вот этих сикхов-экстремистов в охрану? И что вообще, может быть, была эта смерть не только недоглядом, ошибкой, а и заговором в ближнем окружении?
Я бы не стал говорить о каком-то заговоре. Все действительно гораздо проще, потому что штурм Золотого храма – это оскорбление религиозных чувств всех сикхов. Это главная святыня. И убийцы Индиры изначально не принадлежали к каким-то сепаратистским группировкам. Это именно что практически спонтанная реакция на операцию «Голубая звезда». Индира рассчитывала, да, что такой реакции не будет. Но, тем не менее, она была, она случилась. И вообще последние годы жизни Индиры – это во многом череда трагедий. Некоторое время до ее смерти гибнет ее младший сын Санджай. Затем, кстати, ее старший сын Раджив тоже погибнет от рук террористов. Не сикхских, но уже тамильских террористов. Так что в это время, 80-е годы, это, к сожалению, время политического террора. И особенно этот политический террор связан с конфликтом в Панджабе. И Индира Ганди – это, конечно, самая известная жертва этого конфликта, но далеко не единственная. То есть жертвами сикхских сепаратистов станут очень многие политики.
Илья, и последний вопрос в связи с тем, о чем вы сказали. Семья Ганди в самом деле как-то давлела Року. Кем она все-таки больше была и почему? Вот ее называли железной дочерью и матерью Индии. Кто она с вашей точки зрения?
Прежде всего, самостоятельный человек. Прежде всего, не только дочь своего отца. Главная женщина-политик в Индии 20 века и очень, скажем так, трагическая фигура индийской истории, которая, несмотря на то, что она принимала очень спорные решения, особенно во второй половине своего правления, тем не менее полностью понимала сложность этих решений и была готова нести за них ответственность. И во многом благодаря этому она и остается в памяти как ее сторонников, так и ее противников одним из величайших политических деятелей Индии 20 века.
О выдающемся политике 20 века, премьер-министре Индии Индире Ганди, мы говорили с младшим научным сотрудником Института стран Азии и Африки Московского государственного университета Ильей Спектором.
Интервью на радио «Спутник».